«Повесть Гургина Верховного Хербеда Кабира Белостенного» о том, что было и чего не было с ним, с шахом и со страной.
Во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного фравашам, душам умерших предков, во вторую декаду месяца поминальных молитв и благочестивых помыслов, о вечное небо, меня призвал к себе сунцеликий Кейкабад Шах Кабирский. Нет, не так, иначе. Знаете, как в Малом Хакасе лишают ведьм колдовского дара? Старуху сажают в круг из 5 костров, и в летний полдень, окружена чистым огнем, она должна 40 раз назвать вслух имена 40 демонов-прислужников. Потом ведьму приводят в чувство, на 5-м костре жарят печенку черной суки, насаживают эту печенку на колючую веточку терновника и кормят женщину поганой едой. После трапезы, прочищая ей глотку оной веточкой и заставляя извергнуть съеденное вместе с даром к ведовству. А дальше главное. В течение месяца не кормить ведьму курятиной и на закатах обливать ключевой водой, иначе обряд придется повторить. Хербеда отступника подвергают сходному очищению. Разве что вместо 5 костров становятся 5 жрецов огня небесного, 5 небоглазых высшего посвящения. Вместо имен 40 демонов-прислужников грешник может твердить все, что ему угодно, или вовсе молчать. А вместо терновой веточки душу отступника прочищают колючим разумом 5. После этого кисель, бывший человеком, отправляют доживать свой век в тайные капища, укрытые от огня небесного. Кнахид Хербеди таких мер не применялась, зачем мучить понапрасну? Ее ведь просто пытались уберечь от греховного поступка, от глупости и ереси. Но она свято хранила тайны хербедов, зная, что всякий хербед небоглазый, но не всякий небоглазый хербед. И еще зная, что молчание – тоже испытание. Впрочем, речь сейчас не о Нахид. Когда мы вернемся в Кабир Белостенный? Нет, не так. Иначе. Если мы вернемся в Кабир Белостенный, я добровольно явлюсь в судилище огня и отдамся в руки братьев моих. Я верховный хербет Гургин, отступник и злоумышленник, ибо не имел права говорить с обладателем фара о тайнах небоглазых, о сущности девов и должностного безумия. Ибо еще жива между нас память о шахе, захаке, змееносце, который приказывал 3 на день кормить себя мозгом юношей и дев с голубыми глазами. А теперь можно и сначала. Во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного фравашам, душам усопших предков, во вторую декаду месяца поминальных молитв и благочестивых помыслов, о вечное небо, меня призвал к себе солнцеликий Кейкабад, шах кабирский. Явившись при дочи владыки, я полниц и внимал его велению. Но на этот раз шах долго молчал, а потом сказал удивительное. «Держава моего легендарного предка Кейджамшида», — сказал владыка, — простиралась от масличных рощ Кемены до барханов Верхнего Вэя. Это так, Хербет Гургин? Это так, мой шах, отвечал я с благоговением. Кейджамшид был повелителем мира, и фар его является своему обладателю в виде святой чаши, откуда Кейджамшид обеими руками черпал благодать. Почему же нынешние времена лишь слабое подобие прошлых? Спросил владыка. Я пожал плечами. Что отвечать? Что Кейджамшид возгордился сверх меры и стал черпать из чаши не обеими руками, а ведрами и черпаками, что святая чаша от гнева раскололась на 100 кусков, и каждый кусок обратился в отдельный фар кабирского золотого овна, лунного зайца Харзы, синего тура Лоула, майланского голубя Мяу. Вряд ли владыка хотел услышать от меня то, что прекрасно знал сам. «Пора вернуть величие прошлого», — Кейкабад расхаживал по покоям, не глядя на меня. «Пора склеить чашу моего предка Джамшида, пора шахский кулах превратить в диадему царя царей. И ты поможешь мне в этом, верховный хербет Гургин, поможешь? Я приказываю, через месяц ты явишься в эту залу и изложишь мне способ осуществить великий замысел. Проклятие, я головой согласен рискнуть ради желаемого. Я жду тебя, Гургин, я жду тебя через месяц». Уже в дверях меня догнали последние слова Кейкабада. «Это приказ, Хербет», — сухо бросил владыка в спину раба своего, скорее подчеркивая, чем напоминая. С того часа, мне кажется, шах Кабирский знал больше, чем говорил. Видимо, меж хербедов сыскался-таки отступник, приоткрывший Кейкабаду краешек завеса над тайнами небоглазых. Ведь словами «это приказ» шах ставил меня в безвыходное положение. А шахи редко произносят вслух такие слова, ибо любая их прихоть и без того приказ. Ослушайся я Кейкабада, откажись искать нужный способ, это означало бы, что некий Гургин, человек с голубыми глазами, воспротивился воле обладателя Фарра, воле олицетворения державы. Вскоре среди девов Мазандерана вполне мог явиться еще один, плохо помня о своем звании Верховного Хербеда. Предложи я способ наугад, без должного разумения и надежды на успех, пусть надежды куцей, будто заячий хвост. Шах погиб бы страшной смертью, пытаясь накрыть одним плащом двоих, пытаясь стать вдвое больше, а вместо этого разрываясь пополам. С нового испытания вернулся бы новый шах. Но что решил бы Золотой Овен относительно неудачливого советника Гургина? Относительно того человека с голубыми глазами, чей совет на миг подвел Овна к краю пропасти. Вскоре среди девов Мазандерана... А, впрочем, об этом я уже говорил. Время шло, я долго думал. Подобно сапожнику, пытающемуся сточать из одной заготовки две пары сапог, подобно цирюльнику, норовящему из редких прядей на подбородке старца соорудить пышную бороду в завитках, подобно матери, которой нужно одной лепешкой накормить ораву сыновей. Я очень долго думал. У меня имелся в запасе целый месяц. Много, крайне много, если ты обучен думать. Да, султан Харзы был прав, указывая новому владыке Кабира, где искать. Шах Кейкабад действительно вознамерился разбить страну на четыре удела, официально назвав каждого наместника Марзбана шахом, а себя царем царей. Безумие, чушь? Возможно. Если не пройти заново путем размышлений глупого Гургина. Вот они, осколки чаши Джамшида, фары держав. Овен, голубь, заяц, ну где же видано, чтобы зайцы охотились на голубей, а туры наполняли чрево бараниной? Огнь небесный распорядился единственно правильным образом. Фары не были способны стать друг другу врагами или соперниками. Но приказ Кейкабада, приказ воина, приказ волка, я решил превратить овна в волка. И мой совет Кейкабаду был волчьим советом. Попыткой научить шаха есть сырое мясо, не поперхнувшись. В качестве первой добычи предполагались наместники четырех уделов. Частицы собственного, кабирского фарра. Безопасно, наивно, удивительно, но волчица приучает детей к мясу исподволь, таская в логово то овечью лопатку, то полевую мышку. Лопатку надо грызть, мышку надо душить, а там черед дойдет и до серьезной травли. После обеда, само собой, у Шахиншаха, у царя-царей Кабада должна была возникнуть любовь к свежатине, или хотя бы привычка. А сияние фарра после того, как Золотой Овен поглотит собственные частицы, должно было стать хищным. Я не видел иного способа склеить чашу Кейджамшида. Совет пришелся владыке по душе. Он искренне пытался облагодетельствовать меня, предлагая открыть для умницы Гургина свою сокровищницу. Он щедро жертвовал на храмы и приближал хербедов сверх меры. Одновременно Кейкабад заказал себе бранный доспех, новые латы для новой славы, и собрался буквально на днях объявить о реформе обустройства державы. А я все чаще ловил себя на недостойном хербеда возбуждении. Мне стало интересно, прав ли я? Можно ли на самом деле превратить золотого овна в серого волка? Когда возбуждение достигло предела, я увидел сон, хотя обычно сплю без сновидений. Символ кабирского фарра сидел напротив меня и смотрел в упор налитыми кровью глазами. Ничего не предпринимал, просто сидел и смотрел, будто раздумывал, что следует со мной делать. Или иначе, что следует делать со мной за то, что я собрался сделать с ним, золотым овном. И баранья морда ухмылялась мне в лицо зловещим оскалом, волчьим. Мы, хербеды, путем долгих усилий приучаем себя видеть образ державного фарра. Не так, как все, но мы его видим, в отличие от простых небоглазых. В эту ночь Я проклял дар видения. На следующее утро меня вновь призвал к себе владыка Кабира. «Мне снился золотой овен», — без обиняков сообщил он. «Ему по душе избранный мной путь. Дело за малым. Перед началом нового пути я должен опять пройти через пещеру испытания. Один, без спутников и соперников. Войдет не Шах-Заде, но Шах. Выйдет не Шах, но Шахин-Шах. Ты поедешь сопровождать меня». «В пещере испытания ездят два хербеды сопровождения». Я низко поклонился, недоумевая. Воля золотого овна показалась мне по меньшей мере странной. «Но разве не было странным все, задуманное нами?» Шах брезгливо поморщился. «Лишние уши, лишний язык, мой гургин. Говорят, у тебя есть ученица, молоденькая глупышка. Возьми ее». Так Нахид впервые оказалась в горах без названия. Вопреки обычаю, хербеда в сопровождении избирает не воля Шаха, а совет служителей Огня Небесного, но совет согласился с моим предложением. Мы легко добрались до пещеры испытания, и Кейкабат вошел внутрь. Я и Нахид ждали его у выхода до самого заката, а потом еще от рассвета до заката, а потом еще. И на ум раз за разом приходило возвеличивание легендарного Кейджамшида, чья гордыня не уступала его же мудрости, а мудрость была беспредельна. «Теперь, Шахин-Шах, полновластный наш, ты, хоть солнце зашло, месяц ясный наш, ты, всю землю пусть воля твоя покорит, а имя на арках дворцовых горит». Мы ждали напрасно. Шах исчез, и лишь из темной глубины пещеры эхом доносилось насмешливое блеяние. Спустя неделю ожидания мы отправились домой. Едва успев пересечь кабирские пределы, мы с Нахид окунулись в траур. Окна наместнических дворцов были завешаны синим атласом. Междихкан творила смятение и растерянность, а хербеды трижды на день возносили молитвы за упокой Шаха Кейкабада, безвременно скончавшегося от старости. «Когда умер Шах?» — спросил я у первого же гонца, которого узнал по лисьему Малахаю. «Когда?» Из ответа я выяснил, что великий Шах умер больше 2 месяцев тому назад, не покидая перед этим своего дворца. Для нас Нахид прошло около 3 недель, для кабирцев, для них срок был совсем иным. Вернувшись в столицу, я немедленно встретился с братьями-хербедами. Многие из них были очевидцами похорон и в один голос утверждали: «Да, хоронили именно Кейкабада». Я посетил мавзолей владыки, долго стоял у гробницы. Из углов насмехалась пыльная тьма. Все вокруг честно похоронили владыку. Все прекрасно помнили и заключение лекарей, и момент кончины, и траур. Все прожили больше 2 месяцев, день за днем, минута за минутой. Прожили? Нет. Тогда я впервые задумался об истинном и ложном. Можно ли отыскать различия? Наверное, нельзя. Я оплакал Кейкабада и наш дерзкий замысел. Я велел Нахид молчать даже под пыткой, и она повиновалась. И когда из всех претендентов на фары трон остался один Суришар, его поехали сопровождать 2, я и Нахид. Совет не стал возражать. Мне хотелось вновь оказаться у пещеры испытания. Мне все время казалось... Умерший оплаканный Шах ждет нас там, ждет, еженочно мучаясь насмешкой золотого овна. Тщетные надежды. У пещеры никого не было, и Суришар вошел внутрь. А вышел ты, мой будущий владыка. И я видел сияние в круг твоего чела, как умеют это видеть лишь хербеды высшего посвящения. Я не рискнул противоречить воле Фарла Кабир. Замечу лишь, что входят в пещеру испытания многие, а выходит один. Никому не известно, куда деваются остальные и где отныне лежат их пути. Возможно, кто-то из предков моего нового владыки был отмечен благодатью Фарра, и она сказалась в его потомке. Возможно, возможно все, даже то, что невозможно. Я понимаю, мои слова может подтвердить лишь Нахид, но, к сожалению, она теперь уже ничего не станет подтверждать. Нет под горбатым небосводом суда, где рассматриваются свидетельства девов. Вот он, здесь, В удивительном месте бывший шах Кейкабад, заново посетивший пещеру испытания, чтобы вместо обретения титула шахин-шаха потерять свой собственный фар. Но и он ничего не может подтвердить. Он безумен. Даже меня он не узнает и только таскается следом неотвязной тенью. Умоляет поговорить с вором, укравшим его фар. Умоляет вернуть прежнее имущество бедному уроду. Мне жаль его. Я не знал, что так бывает».